Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник». Мария Меркулова, Алексей Красильников у микрофонов. Маш, приветствую.
Приветствую, Леш.
И очередной час нашего эфира начинаем с сообщения из Афганистана. Дело в том, что связанные с Афганистаном сообщения. Вот так. Дело в том, что президент Ашраф Гани, покинувший страну, пообещал вернуться в ближайшем будущем.
Да, вот такое. Это один из тезисов, который был опубликован вместе с другими в его послании, обращении к нации в соцсетях. Еще он сказал, что его вынудили покинуть Афганистан. Он не хотел быть причиной кровопролития в Кабуле, а подозревал, что если он останется, то так оно и будет, точнее был уверен. Он заявил, что находится в Арабских Эмиратах. Талибы, по его словам, обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец. Заранее причем. А обвинение в том, что, покидая страну, Гани набил целый вертолет деньгами, совершенно, конечно, безосновательно. Это ложь, по его словам.
История. Да. Вообще, любопытный, конечно, я бы подошел вот с точки зрения прям юридической. А вот действительно, есть вот эта запись в Конституции. Покинул страну, все, функции переходят кому? К вице-президенту. Вот. А, соответственно, вот это вынужденное покидание страны, ну да, он объясняет логично, что если бы он остался, возможно, я не знаю, было бы либо кровопролитие.
Понимаешь, он еще говорит, что его проинформировали, мол, в отношении него в Афганистане готовился заговор, и его жизни угрожала опасность. То есть вот покидание страны, где он является президентом, в условиях опасности,
угрозы жизни.
Да, угрозы жизни и здоровью главы государства.
Смотри, это уже даже прям второй аргумент. Это уже второй аргумент. Первый – угрозы жизни. Здесь, мне кажется, никакой вообще ничего нет. Любая политическая фигура постоянно имеет вот некую угрозу своей жизни, потому что мало ли придурков по улицам ходит, мало ли каких-то желающих о себе оставить другую память. Да. Вот это вот причина кровопролития. Это вторая вещь. Стало бы, не стало бы, это все бабушка надвое сказала, а страну он по факту покинул. И здесь вот нужно, конечно,
тыкать пальчиком. Но обещает вернуться.
И вот даже
он
прям...
улетел, но обещал вернуться.
Кстати, он натурально улетел ведь.
Да, и натурально пообещал.
И теперь обещает вернуться. И вот с этой историей, конечно, с деньгами была очень занятная. И ведь уже вице-президент, опять же, через соцсеть, у нас соцсетевая политика, соцсетевая дипломатия, уже объявил себя президентом, самопровозгласил.
И даже ведет бои с талибами.
И даже что-то отбил. Даже провинция.
Талибан, да.
Кусочек
даже
отбил.
И некоторые, и к нему, в общем-то, и присоединяются и силы, и военные в том числе. То есть он собрал определенное количество людей. В общем, посмотрим, что будет с Ашрафом Гани. Судя по вот его нынешнему заявлению, совсем отходить от дел он не собирается. Он сказал, что будет обязательно следить и влиять на судьбу Афганистана, что она ему, конечно же, не безразлична. Ну, а тем временем компания «Аэрофлот» отменила все рейсы из Москвы в Бангкок из-за ограничения полетов над Афганистаном. Ну, потому что маршрут полета проходят над этим государством. Поэтому, в общем, сейчас не получится. Консульство,
да. Очень странная какая-то ситуация. Потому что, с одной стороны, я вот честно не знаю, значит, облетать не получалось? Я понимаю, что Афганистан страна большая, но, по идее, можно каким-то образом
проложить немножко другой маршрут.
Ведь было же такое, да, удлинялись из этого маршрута там на час, на два, закладывали дополнительное топливо.
Такое бывает даже просто необходимость в процессе полета. Если вот раз, вдруг образовался грозовой фронт по пути следования лайнера. Что делать? Ну, не лететь же через грозу, правильно? Не лететь. Облетать по согласованию, естественно, с наземными службами, с диспетчерами, которые регулируют эшелон, то есть высоту, на которой летит данный борт, траекторию полета, за погодой за той же самой следят. Бывают такие ситуации, то есть какие-то возможные нюансы. Другое дело, насколько пришлось бы менять этот эшелон.
Да, или, может опять быть, же, страна большая.
Да, вообще сам маршрут полета. До конца октября предварительно. Вот такая информация, что полеты, да.
А вот у меня вопрос. Это ограничение
это
полетов,
на Пхукете,
оно чье?
Консульство России.
Это чье ограничение? Я вот что-то упустил.
Ну, кстати, сама авиакомпания официально отмену рейсов не подтверждает.
Не подтверждает? Есть, да, вот тоже, опять же, любопытный, кто и на что и как ссылается. Потому что есть, ну, это просто, опять же, в соцсетях, как мы все любим, все было сделано. После 24 августа, предварительно до конца октября. И опять же, вот я все с этими с юридическими тонкостями и детальками. Что за ограничение полетов? Это чье ограничение полетов? По какой причине? Это государство? ведомство, это Росавиация. Это может быть из Афганистана сказали, не
летайте
над нами.
В данном случае ссылка идет на авиакомпанию непосредственно, которая тоже может принимать такие решения.
То есть свое внутреннее ограничение, да?
Но они же могут принимать такие решения. Мы больше так не летаем, мы не будем, мы на такое не идем.
Здесь
но мы ждем
вопросы, я уверен,
еще комментарий, да, от Аэрофлота.
Я уверен, большие вопросы и много этих вопросов зададут как раз, например, туристические компании, которые заказывают эти авиаперелеты, причем за долгое время. И здесь внутренним каким-то решением, насколько это будет, ну, как сказать, учтено или уже, допустим, учтено в контракте, в документе, в договоре, который есть, насколько это ЧП, и, потому что деньги-то это очень небольшие.
Ну, кстати,
кажется,
сообщили при этом Генконсульство России на острове Пхукет у себя в телеграм-канале. Вот, о решении
Аэрофлота.
Да-да-да,
по соцсетям. Висит да. И все, и очень достаточно коротко.
Но ранее Аэрофлот объявлял об изменении некоторых маршрутов, и вот там же фигурировал в этом списке Москва-Бангкок-Москва. Как раз из-за ситуации в Афганистане. В общем, ждем дополнительной информации.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим. Минюст включил в движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента.
Да, теперь эту организацию мы должны называть как выполняющую функцию иностранного агента
незарегистрированное
общественное объединение. Общественное объединение. Да. Сложные формулировки, конечно же, но необходимые, юридические, обязательные. Но, кстати, в самой этой организации, которую мы уже упомянули, да, я думаю, все эти формулировки мы перечислили, заявляют, что будут продолжать работу, несмотря на включение вот в этот новый реестр незарегистрированных организаций иноагентов.
Если я правильно понял, о создании этого реестра говорили еще несколько месяцев назад. Вот, другое дело, что можно было запутаться, что чем как является. До того, опять же, есть два реестра иноагентов, это СМИ и это зарегистрированные некоммерческие организации. Появляются теперь еще новые незарегистрированные общественные объединения. В общем, список полнится. Ну, здесь главное в них не
эта
запутаться.
Эта организация стала первой включенной в список незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента.
И большой вопрос, вот я просто пока сейчас навскидку не могу, не успею найти, что, а какие ограничения в связи с этим будут
да,
наложены?
Да, кстати, оно еще было, вот дополнительная информация, в 2013 году это же самое движение было признано НКО
да, иноагент. То есть, видимо, каким-то образом даже не перерегистрировались, вот как раз сняли регистрацию, и без этого остались таким образом. И вот опять же, какие ограничения будут наложены, потому что по многим, ну, что указал, что ты иноагент, дополнительная финансовая отчетность там более часто, допустим, делается. Да. Поэтому здесь действительно нужно вникать, насколько поменяется, потому что, ну, перед выборами много, можно ожидать и провокаций в том числе. Всероссийскую перепись населения снова отложили. Теперь она запланирована на октябрь и ноябрь.
Текущего 2021 года, да. По данным Росстата, с 15 октября по 14 ноября она пройдет. А на труднодоступных территориях России до 20 декабря продлится перепись. Почему снова отложили? Почему у нас такая формулировка? Потому что изначально она должна была состояться в октябре 2020 года. Но
ага,
в связи
со
всем, что мы прекрасно знаем, да, была перенесена на апрель 2021 года. А затем, в связи с очередной волной и вспышкой, на сентябрь 2021.
На сентябрь, теперь еще на месяц.
Да, потом в мае говорилось, что должна пройти в октябре, прямо от начала и до конца, весь месяц будет идти. Ну, а потом стало известно, и Владимир Путин, президент России, также поручал проработать вопрос об изменении сроков проведения всероссийской переписи населения. А вообще, ну вот теперь вроде как должна она состояться именно в эти сроки. С 15 октября 2021 года по 14 ноября.
Вообще у меня так, на самом деле, все от этого сообщения даже немножечко сложилось. Просто потому, что и в 2002 году сам принимал участие в роли анкетера, переписчика. Mm-hmm. И в 2010 году, очень тоже мне это хорошо помню, потому что в какой-то мере участвовал в обработке различных данных. Там разные исследования социологические проводили. Как раз в октябре оно было. Причем чуть ли не точно вот в эту дату. И таким образом, я еще тогда даже думал, что это наиболее удачное назначенная дата для проведения мероприятия, именно переписи. Потому что не сентябрь, все, все, кто хотели уйти в школу, ушли, все, кто хотели в отпуск, уже вроде как вернулись.
В основном,
но при этом,
да.
Да, да. Но при этом еще не так темно, как становится к декабрю. Просто потому что...
И мрачно, и грустно.
Абсолютно точно. Переписчик, который ходит в одиночку по вот этим не везде освещенным коридорам, улицам или переулкам.
А погода?
Вот-вот-вот. И погода-то еще как-то можно в дождевичок закрыться. Ну, хотя нет, погода тоже аргумент. Просто иногда это чисто физически страшно.
Да,
потому что ты приезжаешь на лифте на 9-й этаж в незнакомом тебе районе, выходишь и видишь сомнительные тени.
Да. Да, и такое
много
тоже
бывает разное. Ну а в остальном я вот тоже только ожидаю, когда будет уже или нет какая-нибудь новость о том, что перепись возможна в онлайн-режиме. То есть, чтобы можно было записаться, переписаться. Потому что я до сих пор помню эти ужасы, когда ты смотришь с утречка, сколько тебе квартир нужно обойти, кто где как есть. И в свою очередь в надежде думаешь, кто-нибудь, может быть, пришел, записался на месте сам. Потому что тогда нужно было прийти. Здесь, учитывая, что и часть, как сказать, избирательного процесса уже в России...
Да, в электронный
доверяют,
вид переведено.
Да, так и здесь вполне возможно что-нибудь подобное может быть.
Вполне
я обязательно подожду, поэтому да, здесь еще наверняка чем-то новеньким порадуют.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Замедление роста цен объясняется снижением темпов удорожания. Это не я так придумал.
Не я, Леша.
Это Центробанк так сказал о стоимости продуктов в России. Я пытаюсь понять, замедление вызвано с ней. Ну, хорошо.
Вообще
давай
логично,
подробнее.
Тебе не кажется?
Ну, это масло масляное, потому что оно масло. Вот для меня так прозвучало.
А
извините,
так оно
пожалуйста.
И есть. То есть разные СМИ с некоторыми вариациями цитируют вот эту фразу. Взято это все из материалов самого Центробанка. Это тоже не с потолка сделанные выводы, что вот Банк России отметил снижение цен на продукты в июле. Что важно, в большинстве регионов России, что тоже весьма важно. При этом большинство непродовольственных товаров, напротив, дорожало. Это такой тоже любопытный нюанс и штрих к этой ситуации. То есть все-таки в июле начали продукты питания, те самые овощи, то, что нас так беспокоило, морковка та же самая, которая стала дороже бананов эквадорских. Так. Дальше, кстати, да, не подешевело.
Вот, стали дорожать медленнее.
И даже, да, вот в том-то дело, и даже не зафиксировалось на какой-то оценке, а замедлилось удорожание.
Давай во всех этих тонкостях попробуем разобраться подробнее. С нами на связи Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Ну что, что нам скажете по поводу вот таких выводов ЦБ, насколько они соответствуют действительности?
Ну, в действительности ничего странного нету в том, что пишет Центральный банк. Инфляция у нас считается, исходя из трех групп, так скажем, это продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги и тарифы. И, соответственно, по каждой группе идет наблюдение, в том числе комментируется. Но в этом отношении Центральный банк, как говорят, капитан очевидность. Почему? Потому что в июле-августе цены на продовольственную продукцию, на плодово-овощную продукцию, в первую очередь, начинают дешеветь.
Но это само собой, потому что урожай, да.
Да, да, абсолютно верно. И это, конечно же, влияет на динамику общего показателя инфляции в стране. Поэтому эти показатели агрегируются все вместе, и мы наблюдаем среднюю температуру по больнице. Но вот то, что подрастали непродовольственные товары, это говорит о том, что инфляция у нас никоим образом не замедляется, а плодово-овощная продукция может изменяться в течение года на 60%. Как вы понимаете, разница цен между, предположим, весной и концом лета...
Февраль-июль, да.
Да, просто даже если сравнить стоимость моих любимых, например, арбузов этим летом и прошлым летом, то разница тоже будет значительная, несмотря на новый урожай.
Что здесь будет фактором, Александр Александрович? На что, вот, да вот человеку, который со стороны последить, что-нибудь такое может, должно произойти, чтобы что ситуация сдвинулась с места, я имею в виду, что вот это замедление роста цен, может быть, сменилось стабилизацией. Выходом на плато, я вот такое использую, да, цены вышли на плато.
Ну, цены... Цены, если выйдут на плато, это уже немножко другая проблема.
Вот. И это проблема, да что ж такое-то?
Да, и это тоже проблема. Вот Европа десятилетиями борется с дефляцией. Япония борется 20 лет с дефляцией, когда цены не то чтобы не растут, а наоборот постепенно снижаются. И с отрицательными ставками в экономике, когда вы берете кредит, а вам еще...
Доплачивают.
Да. Ну, это тоже есть определенные проблемы развитых, развивающихся экономик. Но нам, видимо, выход на плато пока не грозит, с учетом того, что в развитых экономиках инфляция уже подскочила до 5%. И в этом отношении рост цен в нашей экономике, конечно же, будет чуть повыше.
Да, но менее грустненько от понимания ситуации, в общем-то, не становится кошельку.
Да, абсолютно не становится, но вот то, что вы сказали, выход на плато, в определенной степени текущий рост цен связан, конечно же, с пандемией, с нарушением логистических цепочек, с тем, что многие производства пострадали, и от этого, конечно же, очень сильно выросли цены на металлы, на углеводороды в том числе и так далее. Поэтому, конечно же, как только экономики выйдут из пандемийного периода и закончит восстановление, в некоторой степени стабилизация цен произойдет. Но большинство экономистов склоняется, что в мире инфляция начнет замедляться где-то, наверное, в четвертом квартале 2021 года.
Ну, опять же, мировая инфляция – это как общая средняя температура, точнее, по больнице, где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Здесь есть зависимости. Почему? Потому что, конечно же, сейчас очень сильно подорожали непродовольственные товары, тот же самый металлопродукция и так далее. То есть вот промтовары играют очень важную роль в текущем процессе. Это глобальная экономика, это изменение цен во всем мире.
Вот давайте еще про цены побеседуем. Цены на газ, правда. В Европе на форвардном рынке они кратковременно проседали аж на 10%. На информации о том, что по Северному потоку 2 уже начинаются поставки газа.
Да, оказалось за тем, что это все-таки не соответствующая действительности информация, и поэтому уже к росту потом вернулась цена, вернулась к отметкам, близким к 550 долларам. Да, заявление оператора газотранспортной сети Германии Каскейт о том, что данные о физическом потоке газа, отображавшиеся на сайте компании в точке выхода из газопровода «Северный поток», неверными
были. То есть это же прям даже вот техническая, казалось бы, погрешность, да, баг, вот эта компьютерная неточность, потому
на
что
сайте
отобразили,
посмотрели,
показали.
Да.
А вот оно, как оказалось, на бирже сыграло.
Да, ну, я здесь отмечу, что колебания цены на газ на 10% сейчас не имеет такого существенного влияния. Почему? Потому что...
Тем более оно же было краткосрочным, в конце концов.
Да, за год цены на газ в Европе выросли практически на 100%, то, о чем мы только что с вами говорили. И в какой-то степени в странах Европы присутствует некая истерия по поводу цен на газ. Все вспоминают, конечно же, «Газпром», «Северный поток-2». Хотя отмечу, что «Газпром» является не единственным поставщиком газа на европейские рынки. Есть и скандинавские страны, и в какой-то степени Европа рассчитывала на поставки сжиженного газа из США и так далее. Но, конечно же, как только что-то происходит с газом, почему-то все вспоминают «Северный поток-2» и «Газпром». Я думаю, что в какой-то степени это просто спекуляция на рынке, на новостях, то есть попытка как-то, так скажем, заработать биржевых спекулянтов.
А тем более, что все ждут все-таки к концу лета завершения строительства.
Да, а можно сейчас предположить, что как изменятся цены на газ после того, как действительно «Северный поток-2» запустят? Потому, и вот опять же, тут большая разница
достроят
будет.
Достроят и запустят, это тоже не одна дата.
Уже как точно пойдет физический поток газа, вот мы об этом говорим. И опять же, здесь, наверное, разница будет или нет, вот эти фьючерсы или реальные цены на здесь сейчас. Насколько можно оценить, сейчас сделать выводы по какой-то перемене цены? И будет ли?
Вы знаете, цены на газ, они, конечно же, в том числе коррелируются с температурой, которая у нас будет зимой. И если зима будет очень холодной, конечно же, цены на газ вполне могут удержаться даже на текущих уровнях. Ну, наверное, конечно, в некоторой степени истерия, связанная с прокачкой, заполнением газохранилища в Европе, со временем, наверное, все-таки спадет. Но я предполагаю, что все-таки в текущем ценообразовании присутствует некая спекулятивная составляющая, вот как раз связанная в том числе и с ожиданиями холодной зимы, и с выбором газа из газохранилища и так далее. И в какой-то степени, конечно же, вот такие коррекционные движения по газу вполне возможны. Но если говорить серьезно, то сейчас очень сложно предположить вообще, как будет формироваться цена с учетом в том числе прокачки через ГПЗ Украины, и как «Газпром» будет в этом отношении действовать, учитывая тоже непростую...
Тут уж аргументов может быть очень много. И, кстати, это по примеру Соединенных Штатов прошлой зимы, и личное решение просто конкретного энергетика или продавца может тоже очень серьезно на цену повлиять. Ярослав Александрович, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Ярослав Кабаков в эфире «Радио Спутник». А вот Илона Маска и Теслы, оказывается, могут потребовать в суде. Я уж даже не знаю, чего, но потребуют. Потому что их обвинили в обмане покупателей. Якобы название автомобилей и функции действительности-то не соответствует.
Да, два американских сенатора очень недовольны ситуацией. Федеральную торговую комиссию они призывают проверить маркетинговые приемы Теслы. Ну и вообще некоторые комментарии Маска самого, что он там пишет про свои автомобили. В чем суть? У них, им не понравилось, этим двум сенаторам, что системы помощи водителю в Тесле называются автопилот, ну, что на английском, что на русском, и полностью беспилотное вождение, full self-driving. А на самом деле, мол, они такого не обеспечивают. А это очень тревожно и вообще может привести из-за введения покупателей в заблуждение к травмам, к авариям и даже к человеческим жертвам. Что может быть якобы, ну, в перспективе, конечно, это все ужасно звучит. Но вот что нам сказал по этому поводу Николай Григорьев, член Совета гильдии маркетологов.
Если подходить к этому делу буквально, то действительно само по себе название не обеспечивает абсолютно беспилотного вождения, но в принципе на специально оборудованных трассах, где вот есть такие еще там маячки, так сказать, он может ехать без водителя. В какой степени автопилот, Маска не автопилот? Его автопилоты на полигонах крутят машину сами. А вот то, что он не имеет права все это полностью включить в соответствии с правилами дорожного движения, которые на сегодняшний день цитат, там то же самое, как у нас водитель должен быть, то это не такой очевидный вопрос.
То есть, в принципе, Илон может поставить Теслу на полигоне или на какой-нибудь гоночный трек и сказать: смотрите, вот она ездит беспилотно. В чем обман?
Я бы на
дорогах бы разрешил делать, но я же не могу это сам разрешить, да, снять вот эти ограничения. И кроме того, в руководстве Теслы, в пользовательском, там все прописано, что водитель должен, тем не менее, несмотря на все эти режимы, следить за дорогой, должен быть вовлеченным в процесс дорожного движения.
Я бы здесь еще обратил внимание, что все это могло бы решаться очень просто, если бы просто после вот этого словосочетание full self-driving или там вот этот автопилот, ставилось бы еще что? Копирайтовый значок. Это не означает, что это автопилот. Это название функции.
Да.
Это название полностью беспилотное вождение. А на деле-то оно, не знаю как. Я еще пошел посмотреть вот эти ребята Блюменталь и Марки, что у них как вообще с переизбиранием. Если Блюменталь, то просто переизбираться еще в следующем году. Возможно, он здесь о себе еще и напоминает. Очень хорошо, потому что праймериз начнутся еще раньше, но при этом у Марки
решил хлебануть на
Маске. До 2026 года впереди, да и в принципе, он в большой политике очень давно. Это к разговору о том, что я не думаю, что они прям такие большие специалисты, но напоминают о себе, мне кажется, точно так же, как региональные чиновники где-нибудь и в нашей стране в
тоже
том
могут.
Числе.
Радио «Спутник».
А вот вот смотри-ка, у нас Таиланд в начале эфира прозвучало, сейчас мы к нему тоже вернемся. Дело в том, что эта страна разрешит приезжать на курорты тем, кто привит спутником ВИ.
Да, в тайские песочницы, это вот так называемые туристические районы Таиланда, вакцинированные спутником ВИ смогут въезжать вот в эти регионы.
А Пхукет, что это означает? Это означает, что сертификат полностью принят или что?
После 7 дней на Пхукете смогут россияне, привитые спутником ВИ, отправиться уже, ну, например, там в провинцию Краби, очень-очень популярную в Таиланде, да, среди туристов.
То есть Пхукет как карантинное отделение какое-то.
Получается, да, остров, понимаешь, изоляция так, какая-никакая. Угу. Детали, сроки вступления в силу пока неизвестны, все это пока будет прорабатываться. До этого в Таиланд могли въезжать только привитые вакцинами, ну, западного
4
производства.
4 ВОЗовские, да?
Да, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.
Ну и в завершение, давай еще тоже скажем, раз уж у нас такое есть возвращение к тому, с чего начали, про Афганистан тоже есть. И из Турции сообщение о том, что страна, со слов президента Реджеп Тайип Эрдогана, готова к сотрудничеству с Талибаном, запрещенным все еще в России, и приветствует его умеренные заявления. И снова возвращаемся к тому, насколько за этими заявлениями последуют шаги, которые будут столь же умеренными, а не так вот, как
или
уже
противоречащими умеренным заявлением.
Потому что есть полное подозрение и поводы для подозрения, что все не так просто. Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов. Маш, благодарю.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».